Правила Екатерина Евсеева. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 23, днем обещают до плюс 32, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 16, днем плюс 24. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 июля, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Ликвидация утечки нефти в Мексиканском заливе. Визит патриарха Московского и всея Руси на Украину. Конфликт журналистов и учредителей вынудил коллектив газеты «Томская неделя» искать новое помещение. Из-за несогласия журналистов с решением собственника изменить редакционную политику издания. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» в связи с визитом патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину мы спрашиваем, какую роль играет Русская Православная Церковь в российско-украинских отношениях. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве 660-1046. По электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru. И напомню, что оставить комментарий, ответить на этот вопрос, какую роль, по вашему мнению, играет Русская Православная Церковь в российско-украинских отношениях, вы можете также и на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. В Мексиканском заливе продолжаются работы по ликвидации аварии на нефтяной скважине. Белый дом накануне выразил опасение, что обнаруженная на дне залива новая утечка может быть связана с установленной ранее заглушкой над аварийной скважиной. Расходы компании BP по ликвидации аварии оценивают в 4 миллиарда долларов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов.
С самого начала герметизации скважины инженеры с помощью подводных камер, датчиков давления, сейсмических и акустических приборов внимательно следили за ее поведением. Главный вопрос – устоит ли заглушка или даст новую течь, способную разрушить прилегающий участок морского дна и усугубить катастрофу? Через четверо суток после перекрытия скважины она будет тестироваться еще 24 часа, в течение которых продолжится поиск причин ряда аномальных показаний, зафиксированных приборами. Одна из аномалий – это утечка нефти или газа в 3 морских милях от самой скважины. Другая – выход небольшого количества пузырьков в нескольких сотнях метров. Немного нефти и газа выходит и непосредственно в месте перекрытия скважины. Об этом сообщил федеральный куратор ликвидации последствий катастрофы адмирал в отставке Тед Аллен. В данный момент ничто не указывает на наличие значительных проблем в стволе скважины, но мы продолжаем исследование каждой из этих аномалий. И компания BP, и правительство рассматривают остановку потока нефти из скважины на прошлой неделе как большую победу. Однако сейчас между обеими сторонами начались разногласия. Правительство предпочло бы использовать заглушку скважины как накопитель, из которого нефть должна перекачиваться в танкер на поверхности Мексиканского залива. Тед Аллен объясняет это необходимостью снизить риск повышения давления в скважине и возможного нового ее взрыва. В воскресенье вечером Аллен направил руководству BP письмо с требованием понемногу выпускать нефть, если будет подтверждено просачивание углеводородов возле аварийной скважины. Но исполнительный директор BP Даг Саттлс в свою очередь заявил, что защитный купол не следует трогать до подготовки от в одной скважины, через которую в аварийную планируется закачать цемент и закрыть ее навсегда. Кэрол Браунер, советник президента Обамы по вопросам энергетики, признает наличие разногласий между компанией BP и администрацией, объясняя позицию последней соображениями безопасности. Наши ученые предупредили нас о возможности некоторых непредвиденных последствий установки герметичного купола, например, о ряде новых утечек нефти из грунта, и тогда мы уже не в состоянии будем контролировать ситуацию. Этого, разумеется, не желает никто. Пока нет особых оснований для беспокойства. Звуковые и сейсмические датчики продолжают давать ответы на наши вопросы, и мы намерены проявлять бдительность в ходе этого процесса. Впрочем, конгрессмен-демократ Эд Марки считает, что у BP свои резоны держать всю нефть в скважине вплоть до ее полного закрытия. Этим самым, считает законодатель, компания может избежать точной оценки интенсивности потока, уже вылившейся в залив нефти, а значит избежать и новых штрафов на миллиарды долларов.
О ликвидации аварии в Мексиканском заливе наш корреспондент США Алан Давыдов. Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл начинает визит на Украину. За неделю патриарх побывает в трех городах страны – Киеве, Одессе и Днепропетровске, посетит Крым и, как сообщается, встретится с президентом Украины Виктором Януковичем. Какую роль играет Русская Православная Церковь в российско-украинских отношениях? Такой вопрос мы задаем нашим слушателям в сегодняшней утренней программе. Сейчас давайте послушаем опрос на улицах Москвы. Его подготовил мой коллега Карен Агамиров.
Если политики не будут вмешиваться, а простой народ всегда общий язык найдет, я так думаю.
Но говорят, что сейчас улучшилось вообще наши отношения с приходом не знаю кого.
Да церковь не ругаться, что все остальное. Один и тот же народ, один и тот же язык, одна и та же территория.
Может ли быть роль церкви здесь более-менее значительной, русской православной?
Непременно, непременно. Это сильнее, чем политики.
По-моему, там половина церквей Московской патриархии. Поэтому он все может. Пусть общается с людьми. Лучше всех нас знает.
Я совсем недавно прочитал высказывание одного довольно уважаемого человека по поводу того, что должна ли вообще церковь вмешиваться в какие-то государственные политические дела. Такой неожиданный совершенно был поворот, потому что церковь, ну, как известно, всегда это совершенно автономная область духовной жизни. Я точно не знаю, какие совсем уже глубокие цели преследует поездка нашего владыки на Украину. Я думаю, что все-таки ему интересно, ну и, наверное, он хочет посмотреть на то, как происходят эти изменения и какую роль все-таки, без этой роли никуда не обойтись, Русская Православная Церковь может играть на наших непростых государственных отношениях. Уж слишком много действительно за последние там полтора десятка лет произошло. И в том числе, учитывая в принципе историческое влияние Церкви на жизнь в России и Украине, а то, что за последнее время, мне трудно судить про Украину, я на Украине последний раз был 5 лет тому назад, и то, скажем так, в достаточно русском городе Одессе. А вот в других местах, более углубленно оцерковленных, это трудно сказать. Ну вот посмотрим, как эта поездка пройдет.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, какую роль играет Русская Православная Церковь в российско-украинских отношениях. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а мы ждем звонков в середине часа по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Начинаем мы с 8.30 принимать звонки, это примерно через 15 минут. Звонок по телефону прямого эфира 8 800 222 12 бесплатный для жителей всех регионов России. И еще раз напомню, что СМС номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, адрес нашей электронной почты mail@radio-svoboda.ru, работает также форум на интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту в связи с задержанием в Либерии российского летчика Константина Ярошенко. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела территории войсковой части поврежден газопровод. В Южной Осетии сегодня день траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Белый дом выразил опасение, что обнаруженная на дне Мексиканского залива утечка газа может быть связана с установленной ранее заглушкой над аварийной скважиной. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон прибыла в Кабул. Сегодня она примет участие в международной конференции, посвященной помощи Афганистану. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проведет переговоры в Вашингтоне с президентом США Бараком Обамой. В Турции против 200 человек, включая бывших военачальников, выдвинуты официальные обвинения в подготовке государственного переворота. В Омске произошел пожар в гипермаркете «Геомарт». Как сообщается, пострадавших нет. Сегодня известному российскому композитору Давиду Тухманову исполняется 70 лет. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Чем опасно дальнейшее расширение полномочий Федеральной службы безопасности? Об этом ведущий программы беседовал с правозащитником Валентином Гефтером. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Департамент образования города Москвы представил результаты служебного расследования по поводу гибели 7 июля 6 московских школьников, отдыхавших в летнем лагере «Азов», и одного воспитателя. Трагедия произошла во время экскурсии на Ейскую косу. Детей измыло волной с отмели и унесло течением в море. В отношении двух воспитателей возбуждено уголовное дело. С подробностями наш корреспондент Вероника Баде.
Эксперты отмечают, что Ейская коса, куда повезли на экскурсию московских школьников, это очень опасное место. В последнее время она ушла под воду, и здесь возможны сильнейшие подводные течения. Местные жители об этом знают, однако никаких знаков, предупреждающих об опасности, там не было. Не сообщили об этом и воспитателям, которые привезли детей на экскурсию. В ходе служебного расследования Александр Новиков, замначальника Юго-Западного окружного управления образования, посетил место трагедии. Вот что он рассказал журналистам.
Знаков в действительности никаких там не было. Стоит самодельный причал, три огромных шатра и стоит деревянная палатка торговли напитками, рыбой и так далее, и так далее. Нельзя говорить о какой-то организации, которая бы была в действительности подконтрольна местным властям или что-то в этом роде. Чистая частная лавочка. Можно было предупредить, что этой косы нет, и отменить экскурсию. Можно. Я разговаривал с простыми людьми, я разговаривал с представителями МЧС. Место чрезвычайно опасно. Тем не менее, было разрешено это не купаться. По этой косе можно пройти только в затылок друг другу, что и было сделано, было разрешено пройти ножки помочить, потому что это достаточно интересно было. И 40 человек пошли в перемешку с преподавателями, там, с родителями и так далее, и так далее. И в этот момент есть такая справка, была гроза, масса воды, которая пришла со стороны лимана, как раз смыла группу малышей 8-9 лет. И, соответственно, они попали в глубокое место, течение там совершенно непрогнозируемое, и их начало уносить в море. То, что из 40 человек погибло 6, дети спасали друг друга, взрослые спасали. Произошло это за 5-7 минут. Последние были еще на суше, поэтому много детей спасено.
В отношении двух воспитателей, находившихся с детьми на Азовском море, возбуждено уголовное дело. Марина Марченко, директор школы, в которой учились дети, уволена. Четверым педагогам-воспитателям лагеря вынесены выговоры, после чего они уволились сами. Однако руководство Департамента образования Москвы считает, что нельзя взваливать вину на одних только педагогов. Слово Ларисе Курнишовой, исполняющей обязанности руководителя департамента.
Меня удивляет, что следственные органы практически не обращают внимания на то, что договор был трехсторонним. И что очень большая степень ответственности за безопасность, здоровье и жизнь детей была возложена в рамках данного договора на непосредственно базу отдыха «Озон», которая находится в Краснодарском крае. Непосредственно в этом договоре прописано, что данная база организует программу культурного досуга, что она обеспечивает общественный порядок, безопасность в период пребывания отдыхающих в оздоровительных учреждениях. В этом же договоре написано, что база отдыха должна обеспечить организованное купание детей с сопровождением спасательной группы. Все эти пункты, как показывает наше служебное расследование, практически не было выполнено со стороны базы отдыха. Кроме того, база отдыха «Озон» была обязана провести инструктаж с каждым воспитателем, которые прибыли из Москвы, и в письменном виде проинструктировать их по правилам безопасности на данной территории и указать те места, которые являются опасными для пребывания детей согласно заключению МЧС. Такого инструктажа не было проведено. Информация нашим воспитателям, какие могут возникнуть нестандартные ситуации во время пребывания на данном острове со стороны не местного руководства данного лагеря, не со стороны местных служб, которые отвечают за безопасность той или другой территории, не было произведено.
Говорила Лариса Курнишова, исполняющая обязанности руководителя Департамента образования Москвы. Школа, в которой учились погибшие дети, подала иск в арбитражный суд по невыполнению условий договора базы отдыха «Азов». О том, как должна быть организована пляжная зона в местах отдыха детей, рассказывает Александр Гладких, генеральный директор Московского центра детского семейного отдыха и оздоровления.
Неважно, где купаются дети, всегда база отдыха организовывает пляжную зону. Это элементарно, но почему-то некоторые это не исполняют. Это выставляется ограждение пляжа, выставляются буйки, есть спасательная вышка, на которой находятся спасатели. У этих спасателей есть связь с МЧС, есть вожатые, опять же, которые не менее 3 человек на отряд, не менее 24 человек, которые заходят в воду, двое стоят в воде, один стоит на берегу. Купание идет поотрядно. Есть лодка, которая этих буйков патрулирует эту местность. И глубина воды не может превышать 70 сантиметров. Вот такие элементарные вещи, если бы исполнялись, может быть, такого не происходило.
Трагедия на Ейской косе – не единственный случай. В России с начала лета в детских лагерях отдыха погибли более 20 детей. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Кабул. Там открывается международная конференция помощи Афганистану. Это одна из главных тем нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Госсекретарь Клинтон, совершающая поездку по странам Южной Азии, примет сегодня участие в международной конференции в Афганистане. Этому событию Вашингтон уделяет большое внимание. Слово Яну Рунову.
Перед началом конференции Хиллари Клинтон заявила, что ожидает от правительства Хамида Карзая более результативных усилий по борьбе с коррупцией, из-за которой американская помощь часто попадает не по назначению. Впрочем, вина за это лежит не только на афганском правительстве, считает госсекретарь, но и на Соединенных Штатах, которые должны более тщательно контролировать каналы распределения американской помощи. Благодаря усилиям Соединенных Штатов, Пакистан и Афганистан подписали договор, по которому Афганистан получит возможность экспорта товаров в Индию через территорию Пакистана, а в свою очередь Пакистан получит через территорию Афганистана доступ к странам Центральной Азии. Как заявила Хиллари Клинтон, многие пакистанцы думают, что американские обязательства начинаются и заканчиваются лишь вопросами безопасности. Какие задачи стояли перед госсекретарем в Пакистане? Эксперт по вопросам национальной безопасности и политический обозреватель общественного радио NPR Джаки Нортам ответила. Несколько задач, но главное – продолжение стратегического диалога Соединенных Штатов с этой страной и улучшение двусторонних отношений, которые в последние годы были очень непростыми. В отличие от предыдущего визита в Пакистан 9 месяцев назад, встреча с госсекретарем Соединенных Штатов проходила в более дружественной обстановке, отчасти, видимо, потому что Хиллари Клинтон привезла полумиллиардную американскую помощь Пакистану для удовлетворения пакистанской потребности в энергии и воде. А всего Конгресс Соединенных Штатов одобрил увеличение помощи Пакистану до 7,5 миллиардов долларов на ближайшие 5 лет. Очень важно для Соединенных Штатов добиться доверия со стороны населения Пакистана, ибо это должно помочь пакистанской армии и пакистанскому правительству в борьбе с терроризмом. Еще одной важной задачей госсекретаря было стимулирование мирных переговоров между Пакистаном и Афганистаном. Соединенные Штаты давно настаивали на улучшении пакистано-афганских отношений, без которого невозможен успех в борьбе с боевиками. Клинтон поддержала идею переговоров афганского правительства с теми террористами, которые готовы сложить оружие, отказаться от сотрудничества с Аль-Каидой и признать конституцию Афганистана. Конференция по Афганистану в Кабуле – крупнейшая такого рода за многие десятилетия. По словам Джаки Нортом, эта конференция дает также госсекретарю дополнительную возможность коротких, но очень важных двусторонних встреч с министрами иностранных дел ряда государств.
Рассказывал Ян Рунов. Возвращение к поздним советским временам. Так известный американский специалист по России профессор Маршал Голдман оценивает расширение полномочий Федеральной службы безопасности, предусматриваемое новым законопроектом, одобренным в понедельник Советом Федерации. Мало того, этот законопроект, по мнению маршала Голдмана, является тревожным предупреждением о том, что страна вновь сбивается с эволюционного пути к конфронтационному. Я считаю, что это опасный закон, который может привести к резкой конфронтации в обществе, что России совершенно не нужно. Неизбежно приходит в голову мысль, что такой закон был бы невозможен в нормальном демократическом государстве. Это не значит, что западное государство отказывается, скажем, от ограничения деятельности экстремистских организаций. Но в западных странах законодатели мыслят в категориях эволюции, в российском случае в категории конфронтации. Если ФСБ злоупотребит своими новыми правами, то результатом может быть серьезный конфликт в обществе. Это, увы, традиционная проблема для России. Ее власти и в XIX веке, и сейчас не знают, как отвечать на то, что им видится опасными подрывными революционными тенденциями. Их действия в результате приводят к росту экстремизма на обоих полюсах. Настоящий лидер, на мой взгляд, осознает необходимость эволюционных перемен, даже в наилучшем из обществ, и пытается осуществить их постепенно, без впадения в крайности. Как вы считаете, насколько далеко в прошлое отбрасывает Россию этот закон? Думаю, к временам Горбачева. Но тогда советский лидер осознал необходимость перемен и начал попытку эволюционных преобразований. Поэтому-то его имя столь дорого многим людям на Западе. Опыт России последнего десятилетия показывает, что человек, профессионально выросший в стенах КГБ, не способен на это. Цель профессионалов служб безопасности – не допустить перемен. Это их генная установка. Очень грустно, что надежды, рожденные в горбачевские времена, надежды на эволюцию, оказались перечеркнуты в том числе и этим новым документом. Профессор Маршал Голдман комментировал закон о расширении полномочий ФСБ. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующей части программы «Время свободы».
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом. В программе книжное обозрение Марины Ефимовой «Война и мир. Как было на самом деле». Кинообозрение с Андреем Загданским. Я – Любовь Лука Гуаданьонино. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Хайдеггер и евреи. Как новые средства связи действуют на человеческий мозг. Гость американского часа – психолог Дэниел Симмонс. И музыкальный альманах Соломона Волкова. Украинский авангард в Нью-Йорке. А джаз с человеческим лицом. Почему Горовец играл Шопена. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом. Сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня слушатели мы спрашиваем, какую роль, на ваш взгляд, играет Русская Православная Церковь в российско-украинских отношениях. Сегодня с 8-дневным визитом на Украину прибывает патриарх московский и всея Руси Кирилл. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Посольство Российской Федерации в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту, в которой выражает недовольство в связи с задержанием в Либерии российского летчика Константина Ярошенко. В Ингушетии в результате обстрела территории войсковой части был поврежден газопровод. Сообщается, что инцидент произошел около полуночи в станице Троицкой Сунжинского района. В Южной Осетии сегодня день траура по погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. По уточненным данным, в результате аварии в воскресенье погибли 11 человек. В больницах находится 12 пострадавших. Суд в Боснии и Герцеговине в понедельник вынес приговор бывшему солдату армии боснийских сербов. Марко Боскич получил 10 лет тюрьмы за участие в массовых убийствах мусульман в Сребренице в 1995 году. Белый дом в понедельник выразил опасение, что обнаруженная на дне Мексиканского залива утечка газа может быть связана с установленной ранее заглушкой над аварийной скважиной. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Кабул. Сегодня она примет участие в международной конференции, посвященной помощи Афганистану. Ожидается, что в Кабул приедут представители около 70 государств. В Турции против 200 человек, включая бывших военачальников, выдвинуты официальные обвинения в подготовке государственного переворота. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня проведет переговоры в Вашингтоне с президентом США Бараком Обамой. В Омске произошел пожар в гипермаркете «Геомарт». Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается. Известному российскому композитору Давиду Тухманову исполняется 70 лет.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня с 8-дневным визитом на Украину прибывает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По официальным данным, патриарх посетит несколько украинских городов – Одессу, Крым, Днепропетровск и Киев. В западную часть страны он не поедет. Есть информация о том, что гостя примет президент Украины Виктор Янукович. Какую роль играет Русская Православная Церковь в российско-украинских отношениях? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. И с этого же вопроса я начал беседу с украинским религиоведом, председателем Ассоциации религиозной свободы Виктором Еленским.
Трудно сказать однозначно, потому что существенная часть Русской Православной Церкви – это Украинская Православная Церковь в единстве с Московским Патриархатом. А эта церковь, то есть Украинская Православная Церковь в единстве с Московским Патриархатом, состоит из очень разных священнослужителей, из очень разных архиереев, и тем более из очень разных мирян, многие из которых достаточно сложно относятся к доктрине русского мира, провозглашенного в прошлом году патриархом Кириллом. Поэтому сказать, что Русская Православная Церковь – это некий инструмент связывания Украины и России, я бы воздержался об этом говорить. Мне не кажется, что, скажем, доктрина русского мира связывает наши народы, с одной стороны, и с другой стороны, что прошлогодний визит патриарха Кирилла способствовал улучшению российско-украинских отношений. Дело в том, что патриарх обращался к одной части украинского общества и к одной части православных в Украине. Он не нашел каких-нибудь адекватных слов для тех православных в Украине, которые не поддерживают и не находятся в юрисдикции с Московским патриархатом, которые, как он говорит, находятся в расколе. И те слова, которые он обратил к этим людям, они никаким образом не способствуют, говоря церковным языком, уврачеванию раскола, а значит и улучшению российско-украинских отношений. Патриарх, а тогда митрополит Кирилл, нашел какие-то слова, подходящие случаю для тех православных русских, которые находились в расколе с Московским патриархатом, которые находились в зарубежной церкви. Нашел и слова, и нашел какие-то модели объединения. Таких ни слов, ни моделей он украинцам православным не предложил.
Может, в ходе нынешнего визита эти предложения прозвучат?
Мне хочется верить, что некие уроки из прошлогоднего визита извлечены. Во-первых, наверное, не будет заявлений, которые бы однозначно игнорировали само наличие государственности Украины. Патриарх как бы подразумевал, что этот фактор значения не имеет, что в рамках русского мира эти границы существуют, но они не имеют значения, во-первых. А во-вторых, русский мир, как он подчеркивал, это надгосударственный проект. То есть это не только духовное объединение. Хотя думаю, что речь вновь будет идти о единстве, об объединении. И единство будет таким рефреном этого визита. Но еще раз хочу сказать, что когда мы говорим о единстве какой-то части украинцев с Россией, то оно не должно, это единство, обеспечить разрывом с другой частью украинцев.
К местным церквям отношение украинских властей каково? Раньше говорили, что украинской церкви Киевского патриархата уделялось больше внимания.
Все три президента Украины, предыдущих, Кравчук, Кучма и Ющенко, они так или иначе говорили о необходимости единой поместной православной церкви для Украины. То, что они об этом говорили, это демонизировалось некоторыми кругами русской православной церкви. Нынешний президент неоднократно подчеркивал свое особое отношение к украинской православной церкви в единстве с московским патриархатом, к самому патриарху московскому. Но в последнее время он сделал несколько заявлений о том, что он выступает за равноправие религиозных организаций перед законом и что для него все церкви родные и равные. Поэтому в Украине пока соблюдаются достаточно высокие стандарты в сфере религиозной свободы. Я пока не могу сказать, что нынешняя администрация сделала что-либо существенное для слома этой модели.
На мои вопросы отвечал председатель Ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. И сегодня наших слушателей мы спрашиваем, какую роль, на ваш взгляд, играет Русская Православная Церковь в российско-украинских отношениях. Напомню также, что у нас есть номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Итак, какую роль, на ваш взгляд, играет Русская Православная Церковь в российско-украинских отношениях? Первым до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем. Конечно, если взять ту историю, откуда начиналась Русь, всем известно, что из Киева, Киевская Русь. Но если хорошо посмотреть и приглядеться, на чьей стороне всегда было и есть церковь, то на стороне помещиков и капиталистов, а бедных она всегда обманывала. А этот обман назывался «Религия – это опиум для народа». Но что может связывать московского патриарха с киевским? Я отвечу так. Это два сапога пара. Куда пойдет правый сапог, туда пойдет и левый. Спасибо за внимание.
Таково мнение Анатолия. Сейчас послушаем Наталью из Москвы. Наталья, ваше мнение.
Доброе утро.
Доброе утро.
Дело в том, что мы все члены православной церкви, и никто нас никуда завести не может, если мы не захотим. И дело в том, что Русь Киевская крестилась, и, естественно, все нормальные православные хотят, чтобы мы соединились. И вот те гонения, которым подвергались вплоть до смерти, значит, прихожане храмов, когда вот эти униатские дела там начинались, мы тоже здесь озабочены. Мы не знаем, будет ли 8-й Вселенский собор, где нас попытаются с католиками соединить, но аки дым да исчезнут. Как вчера в Петровке 25 исчезло кощунственное 9 лет стоящее распятие. Мы пришли туда большой группой, мы уже собирались буквально как самосуд действовать, когда карикатуры были на Владимира Владимировича. Туда пришли ребята к Гельману в черных куртках и на государственном уровне осуществили самосуд. Так вот, там тоже должно было это состояться, потому что все обращения в патриархию и везде заканчивались плохо. Это я к тому, что у нас в патриархии тоже творится. Мы будем судить кощунников-священников за выставку Татьяны Мученицы и церковным судом, и цивильным. Все очень серьезно, но как мы себя поставим, так и будет. Либералы не пройдут, никакие хуни ни с какими католиками, так что вот такие дела.
Пускай это был звонок из Москвы от Натальи, спасибо, давайте дадим высказаться всем слушателям, но сейчас я прочитаю несколько сообщений, которые приходят нам на номер для смс-сообщений 8 903 743 2801 и на московский пейджер 660-1046. Борис пишет: на данный момент по указанной теме роль церкви огромна в двухсторонних отношениях, но посмотрите, кто встречает и рукоплещет патриарху. В основном это люди советского поколения. Я, например, не вижу там молодежи, пишет нам Борис, так называемых детей перестройки. Через 20 лет, когда не будет патриарха и активной части советского населения, Украина и Россия разойдутся. Это неизбежно. Такое сообщение нам прислал слушатель Борис. Мага, роль, увы, известная проводника великодержавия и имперской спеси, пишет нам Марк из Москвы. Слушатели Майоровы, нас как-то мало интересует конкретно патриарх Кирилл и все эти межцерковные отношения, но недавно «Новая газета» рассказывала, как он возглавил какое-то молодежное шествие, где ребятишки все были в майках с логотипами «Вера и дело». Ну чем не будущие опричники, только те выкрикивали «Слово и дело». Еще одно сообщение. Его прислал нам Александр из Сызрани. Он пишет в ответ на вопрос, какую роль играет Русская Православная Церковь в российско-украинских отношениях, ту же негативную, что и кремлевские политики, а именно тормозит развитие демократических процессов. Ну что ж, мы ждем ваших звонков. Номер телефона прямого эфира 8 800 222 12. А сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Напомню, работает наш форум. Вопросы вы найдете в верхней части экрана. Вот у нас есть сообщение с Украины. Состоящая уже столетие на службе у российского государства Русская Православная Церковь напрямую вместе с органами НКВД, участвовавшая в физическом уничтожении священников Украинской греко-католической церкви, всегда была заодно с царской охранкой НКВД, МГБ, КПСС и теперь стоит на содержании у Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это сообщение с Украины от слушателя, который подписался «Синоптик». Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что, по его мнению, Русская Православная Церковь играет в российско-украинских отношениях роль опасную, ползучую, реакционную. Дело тут в церкви, а в статусе. Ко мне приходили мормоны, свидетели Иеговы, видел представителей других конфессий. Они не вербуют меня в пользу Буша или Обамы, они просто приходят, дарят книжки. Мормоны, пишет нам Дмитрий, подарили кассету и рассказывают о преимуществах своей религии. Люблю с ними поговорить и уважаю их как людей своей веры. А РПЦ у меня ассоциируется с лозунгом «Слава Путину». Ну что ж, у нас есть еще звонок. Николай Михайлович из Москвы до нас дозвонился. Николай Михайлович, доброе утро.
Спасибо. Любая церковь, любая форма веры, ну вот высокой нравственности, те, которые положены в основу Моисеева закона, так называемых скрижалей, не убивать, не грабить, но в основе мира капитала стоит эксплуатация человека человеком. И поэтому, конечно, то, что произошло у нас с Советским Союзом, когда разгромили, будем говорить, великую страну, и, конечно, нужно собирать по крупицам и с помощью веры, и надежды, и любви. Поэтому и Россия, Украина, Беларусь — это все родная наша Русь. Поэтому
Николай Михайлович, спасибо вам за этот звонок. Ваше мнение нам понятно. Ну что ж, ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. 8 800 222 12, телефон прямого эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Рост промышленного производства в России в течение второго квартала составил 3,9%, а к уровню апреля-июня прошлого года – 10,9%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в июне сократилась на 6,2% и составила к началу июля 5,2 миллиона человек, сообщил Росстат. Уровень безработицы в стране снизился в течение июня с 7,3% до 6,8% общей численности экономически активного населения. Рост цен на зерно из-за засухи может ускорить текущий рост потребительских цен в стране на 1,5-2%. Такой прогноз представил президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский. По его словам, даже при сокращении урожая зерновых в стране в этом году, их ресурсы, как текущие, так и накопленные, позволяют не только удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и сохранить экспорт зерна. Из-за засухи в 17 регионах России объявлено чрезвычайное положение. Посевы зерновых в стране погибли уже на 20% засеянных в 2010 году площадей. Тем не менее, грядущий урожай зерновых в России оценивается экспертами примерно в 80 миллионов тонн. Для сравнения, в 1998 году из-за сильнейшей за все последние 20 лет засухи в стране урожай зерновых составил 48 миллионов тонн. Курс евро к доллару снизился вчера на четверть цента после сообщения международного рейтингового агентства Moody's о снижении на одну ступень суверенного рейтинга Ирландии. Участники финансовых рынков пока относят Ирландию, наряду с Португалией и Испанией, к странам с повышенной вероятностью возникновения проблем с обслуживанием собственных долговых обязательств. Однако к концу дня курс евро вновь повысился до прежнего уровня.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. Курсы валют: доллар сегодня стоит 30 рублей 57 копеек, евро 39,44. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту в связи с задержанием в Либерии российского летчика Константина Ярошенко. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела территории войсковой части поврежден газопровод. В Южной Осетии сегодня день траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Кабул. Она примет участие в международной конференции, посвященной помощи Афганистану. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проведет переговоры в Вашингтоне с президентом США Бараком Обамой. В Омске произошел пожар в гипермаркете «Геомарт». Как сообщается, пострадавших нет. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И начнем с газеты «Коммерсант».
Да, начнем с газеты «Коммерсант» и с центральной публикации, заголовок который гласит «Первый среди высших». Публикация, в которой речь идет о том, что в Санкт-Петербурге вчера Дмитрий Медведев обсудил с представителями всех ветвей власти современное состояние судебной системы Российской Федерации. И в ходе встречи председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов впервые за все время действия Конституции 1993 года предложил создать единое присутствие всех трех высших судов для гармонизации судебной практики. Дмитрий Медведев, как и руководители Конституционного и Верховного судов, это предложение комментировать не стали, а ряд экспертов считают, что реализация этого предложения может потребовать изменения Конституции. Тему судов продолжает российская газета. В Совете законодателей готовится новое законодательное решение о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией. И предлагается несколько кардинальных мер против продажных чиновников. Лишить их возможности получить условный срок, признать для взяточников работу в правоохранительных органах отягчающим вину обстоятельствам. А сенаторы должны в короткий срок доработать свое предложение с учетом тех замечаний, которые сделал на Совете законодателей президент. Так вот, подробности будущих изменений в законодательстве российской газете рассказал заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Безусловный взяточник, готовятся новые меры борьбы с коррупцией, которую затронут и судьи, и прокуроров, подчеркивает российская газета. Из про реформирование реформаторов. Опять же, вернемся к газете «Коммерсант». Сегодня пишет издание на первой полосе: правительство в ходе административной реформы было вынуждено заняться самореформированием. И хотя министр экономики Эльвира Набиуллина вчера, как и неделю назад, на президиуме правительства докладывала об успехах в совершенствовании госуправления, Белый дом вдвое сократил состав комиссии по административной реформе, исключил из нее представителей президента и намерен изменить формат работы комиссии, чтобы ускорить саму административную реформу. Ой, прям как реформа, так много реформ. Среди других тем на страницах независимой газеты. Власти и производители бьют тревогу по поводу роста цен на отечественное зерно, которое подстегнуло засуха и панические настроения фермеров. Россия в 2010 году грозит внеплановый рост инфляции до 2%, и эта ситуация усугубляется также рекордным скачком вверх на 23% мировых цен на пшеницу. И в итоге россиянам надо готовиться к трудному осенне-зимнему сезону, полагает независимая газета. Эксперты прогнозируют, что хлеб, молоко и мясо, вопреки обещаниям чиновников, подорожают в России до 20%. И тема, которая присутствует, надо сказать, сразу в нескольких изданиях, это история про дороги. Первые платные дороги появятся в России уже до конца этого года, прогнозирует независимая газета. Пока речь идет о 4 участках объездов крупных городов общей протяженностью всего 115 километров. Однако уже через 4 года только на автостраде Дон общая протяженность платных участков достигнет 700 километров. А в идеале России, по мнению главы компании «Автодор» Сергея Костина, требуется примерно 12 тысяч километров платных автодорог, что позволит существенно облегчить время бюджетных расходов, подчеркивает независимая газета. Время новостей, первая полоса. Центральная публикация. Правительство решилось на отмену транспортного налога ради увеличения финансирования дорожного строительства. Новая схема финансирования дорожного хозяйства России, разработанная Министерством транспорта, в целом одобрена Министерством финансов, пишет газета «Время новостей». И судьба транспортного налога также решена. Он будет отменен. Вместо него будет повышен акциз на моторное топливо и масло в среднем на 3 рубля на каждый литр. Газета «Ведомости» прогнозирует, что бензин подорожает, продолжает тему газеты «Время новостей». Правительство не стало выбирать, сохранять транспортный налог или повышать акциз на топливо. И налог останется, разве что сниженный. А вот акцизы на бензин за 3 года вырастут приблизительно на 3 рубля, полагает газета «Ведомости».
Спасибо, Надежда. Ровно через час мы вновь обратимся к утренним российским газетам и расскажем, какие важные темы поднимаются авторами. Ну а сейчас в нашей программе рубрика «Городской репортаж. Конфликт» редакции газеты «Томская неделя» и учредителей издания вынудил журналистов искать новое помещение. Коллектив в полном составе покинул здание, которое занимает газета, из-за попытки собственников изменить редакционную политику. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Редакция издания «Томская неделя» ушла от учредителя. Последний номер газеты журналисты выпускали в буквальном смысле с колен. Временно редакция разместилась в помещении, которое предоставило ей демократическое движение «Солидарность». Компьютеры принесли свои из дома, вместо столов – коробки. Конфликт между редакционным коллективом и собственником издания, закрытым акционерным обществом «Сибирские инвестиции», случился после того, как учредитель заявил о смене курса газеты. Главный редактор «Томской недели» Юлия Иванова объясняет, что после этого редакции ничего не оставалось, как совершить демарш.
Учредители СМИ, генеральный директор ЗАО «Сибирских инвестиций», собрав коллектив, объявили, что редакционную политику они намерены в корне менять и заниматься ей сами. И к тому же коллективу в ультимативной форме было предложено: либо мы меняем редакционную политику, идем на все их условия, либо мы просто не допускаемся в помещение. После чего мы просто встали, вынуждены были уйти, в таких условиях на колени делаем газету, но редакционную политику мы менять не собираемся принципиально.
Председатель редакционного совета в недавнем прошлом главный редактор «Томской недели» Александр Деев называет действия учредителей попыткой давления на свободу слова и не исключает, что единственную оппозиционную газету в регионе таким образом хотят заставить замолчать.
На нас было постоянно моральное давление. Ну и
чаша терпения преисполнена в связи с последними попытками учредителя забрать те деньги, которые редакция рассчитывала получить за подписку. Поэтому редакция встала и ушла от учредителя. Наши требования, во-первых, не мешать журналистам, не вмешиваться в редакционную политику, ну и второе, конечно, это финансы. Чем связан, ну, по-русски говоря, вот такой вот наезд учредителя, мне непонятно. Даже в те трудные времена, когда вот была кампания по выборам мэра города Томска, даже в те времена, но в нашу деятельность никто не вмешивался. И хотелось бы верить, что за действиями учредителя нет никаких тайных помыслов либо власти, либо еще каких-то группировок. Но ситуация какая, что учредитель сейчас как раз вот предпринимает все действия, чтобы газета не участвовала в выборной кампании.
Подобные опасения Александр Деев высказывал еще год назад, когда из-за финансовых проблем выпуск газеты был приостановлен, директора издания обвинили в сбыте наркотиков, а в городе появились листовки, компрометирующие главного редактора «Томской недели».
Впереди очень много выборов. Это и выборы в городскую думу, и выборы в федеральный парламент, и в областную думу. Поэтому областным властям крайне невыгодно и крайне мне нужна газета, которая говорит правду. То, что растет наш тираж, то, что газета популярна, это, конечно, чрезвычайно власти беспокоит. Видимо, решили за нас взяться.
Независимым и оппозиционным изданием «Томская неделя» была с самого своего основания в 1993 году. Газета отличалась резкими и критическими публикациями в адрес правящей власти, вела журналистские расследования. Два года назад «Томскую неделю» у вдовы основателя газеты Ирины Плетневой выкупило закрытое акционерное общество «Сибирские инвестиции». Это случилось перед выборами мэра, в которых вместе с кандидатом от партии власти участвовал новый главный редактор «Томской недели» Александр Деев. Тогда газете прочили недолгую жизнь, аккурат до конца мэрских выборов. Но она продержалась дольше, причем не только не меняя редакционной политики, но и увеличивая тиражи. «Томская неделя» сейчас самое крупное издание в городе, с тиражом больше 30 тысяч экземпляров. В октябре в Томске предстоят выборы городской думы, и в «Томской неделе» опять неспокойно. Хотя нынешние собственники газеты заявляют, никакой политики или попытки давления на свободу слова в их действиях нет. Есть только финансовый интерес. Газета должна приносить прибыль. А если не приносит, значит, нужно что-то менять, говорит Алексей Фролов, учредитель ЗАО «Сибирские инвестиции».
Все это было связано, так сказать, с бездарным руководством газеты, в частности, Деева, который начинал ей руководить. У газеты сложились финансовые долги по заработной плате, по печати. Мы деньги, которые выделяли на газету, до сих пор не было получено отчетов финансовых о расходовании денежных средств ни от Деева, не от Ивановой, который впоследствии руководил этой газетой. Когда-то нужно было положить этому конец.
Сейчас редакционный коллектив «Томской недели» ищет новых спонсоров. Уступать учредителям журналисты не намерены. Продавать или закрывать газету нынешние собственники тоже не собираются. Так что вопрос, кто будет выпускать «Томскую неделю», нынешний коллектив или новые сотрудники, которых наберет собственник, будет решать суд. Исковые заявления готовят обе стороны. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Слушайте в следующем часе программы «Время свободы». Правоохранительные органы города Орел расследуют нападение на участковый пункт милиции и причины взрыва в районной прокуратуре. Ситуация в Химках. Защитники химкинского леса не дают рабочим продолжить вырубку деревьев. Эколог Алексей Яблоков в интервью «Радио Свобода» заявил, что строительство дороги через химкинский лес повлечет разрушение его экосистемы. Накануне наш корреспондент Елена Поляковская побывала в лагере защитников химкинского леса. Композитор Давид Тухманов отмечает сегодня 70-летие. У нас будет интервью с юбиляром. Ну и, конечно, мы продолжим общение с нашими слушателями в прямом эфире на тему визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какую роль играет Русская Православная Церковь в российско-украинских отношениях. В середине часа, как всегда, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.